Еще раз здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас беседа с заслуженным профессором Московской духовной академии, доктором богословия Алексеем Ильичем Осиповым. Алексей Ильич, мы продолжаем нашу беседу на тему Евангелия от Матфея. Мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы немножко изменим последовательность некоторых стихов, которые мы должны сегодня обсудить. И я думаю, что начать нужно как раз с 25 главы стихов 41 и 46. Звучат они так. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, и огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Такие два стиха.
Да. Эта мысль неоднократно повторяется в Евангелии. Господь ее озвучивает в разных вариантах. И эта мысль вызывала и вызывает до сих пор всегда такой вопрос. Ведь Господь Всеведущий, и для чего он творил человека? Ответ один – для блага. Но он же знал, что очень многие свободно изберут жизнь по греху, а не по святости, и, следовательно, пойдут в муку вечную. И тем не менее сотворил. Так Господь – любовь, или нет?
Мы говорим, Бог есть любовь.
А мы говорим, что Бог есть любовь. Совершенно верно. И вдруг он знает точно, что пойдут в муку вечные, вдруг творит человека. А если следовать логике многих таких текстов, богословских текстов, которые часто говорят даже так, что спасутся только праведники, и не просто даже праведники, а только те праведники, которые являются христианами, а все прочие, то есть неправедные люди и не христиане, все погибнут и пойдут в муку вечную, то мы оказываемся перед страшной картиной. Известно, что сейчас приблизительно 250-300 миллионов православных. Сколько из них праведников? Считать уж не будем, но можно себе представить. А 7 миллиардов
население
это
Земли.
Не православных, не христиан. И кого там только нет. И по логике вот этих людей получается, что 7 миллиардов Господь, зная, дал им бытие для вечных мучений, а из этих 300 миллионов спасется, небольшая только частичка тех, кого можно назвать праведниками. Этот вопрос не давал покоя и не дает покоя до сих пор очень многим. Но как же быть? И Господь говорит, и пойдут они в муку вечную, эти грешники. Как быть? Вопрос другой можно задать. А кто лучше всех понимал притчи Спасителя, их смысл и их назначение? Ответ естественно – апостолы. После апостолов – те люди, которые святостью жизни достигали видения истины. Как Исаак Сирин говорил, душа видит истину по силе жизни. Поэтому в данном случае, если мы действительно хотим понять слова Христа, евангельские слова, то мы должны обратиться к все-таки посланиям апостольским, как непосредственным ученикам, и также к святым отцам, которые писали на эту тему. Обращаемся, и что мы находим? Удивительную картину. Апостолы то пишут, праведники спасутся, а грешники пойдут в вечные муки, то пишут точно наоборот, все спасутся. Обращаемся к святым, то же самое. Большего парадокса найти просто невозможно. И апостолы, и святые пишут и то, и другое. Причем самое любопытное, что один и тот же апостол или один и тот же святой, друг, только что пишет, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники погибнут, вдруг тут же пишет, все спасутся. Картина удивительная, и просто трудно подчас даже понять, как это может быть. И вы знаете, очень любопытно, что наша богословская литература, и даже, я бы сказал, учебники даже, а не что-нибудь, которые в очень большой степени заимствовали свои идеи и содержание из католических и протестантских учебников, в очень большой степени, отличаются таким своеобразием. Всюду приводятся ссылки только о том, что грешники пойдут в муку вечную. Нигде нет ссылок ни на апостолов, ни на святых, которые говорят противоположное. Это вообще, я вам скажу, это удивительное явление. Поэтому я просто для того, чтобы показать, что, оказывается, и апостолы, и святые писали о том, что спасутся все, приведу просто несколько, специально приведу несколько, чтобы это было видно, а не просто так звучало. Вот, например, апостол Петр пишет, что Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедовал, ну, как мы отмечаем эту Великую Субботу. Так? Проповедовал кому? Мертвым. Мертвым, под мертвым, он разумеет, духовно мертвым, естественно, да. Чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Так, правильно ли мы понимаем или нет? Как понять? Преподобный Максим Исповедник, объясняя эти слова, прям пишет: Писание называет мертвыми людей, скончавшихся до пришествия Христа. А дальше, что сошел им благовествовать великую проповедь, чтобы жили по Богу духом, то есть, Максим преподобный исповедник пишет, то есть, будучи в аде, восприняли проповедь боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего в ад, спасти этих мертвых. То есть объяснение слов апостола Петра. Апостол Павел многократно пишет о... Действительно, удивительно пишет, говорю о том и о другом, но в частности пишет о спасении всех. И вот, в частности, он в послании к римлянам пишет, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Феофилак Болгарский, блаженный, объясняет, через оправдание единого Христа на всех людей излилась благодать, дающая им и оправдание вместо греха, и жизнь вместо смерти. Дает такое прямое объяснение всем. Или возьмите, например, следующее место апостола Павла из второго послания к Коринфянам, когда он пишет: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Святитель Феофан Затворник объясняет, как же он примирил, оставив им согрешение. Но при таком множестве грехов наших он не только не потребовал нам наказания, но и примирился с нами, не только оставил грехи наши, но и не вменил нам. Опять пишет о людях. Или тоже апостол Павел пишет, Христос за всех умер. Наш святитель Феофан Затворник прямо пишет, апостол разумеет не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время.
То есть все спасутся, все. Правильно я понял?
Да. Не только верующих, но всех людей, живущих во всякое время. Это пишет Феофан Затворник, где он пишет, его же есть толкование на апостола Павла, это всем известна его работа,
да.
И вот он об этом пишет. Или другое место апостола Павла. Когда же тленное сие облечется в нетление, то есть при всеобщем воскресении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Тоже Феофан Затворник объясняет. Когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизнью. Все.
Таких... А вот вывод какой-то
да.
из
ну,
этого
вот я
сделать.
Сейчас еще скажу, вот, например, в Страстную пятницу, я больше не буду, потому что очень много,
много
еще,
это,
да.
В
Страстную
понял,
пятницу, например, прям слышим слова на утренней. «Рукописание наше на кресте растерзалось и Господи, и избавь всех от уз смертных воскресением Твоим». Или Великую Субботу. «Царствует ад, но не вечное над родом человеческим». Это Великую Субботу. Представляете, какие вещи? Вот. Святые отцы очень многие пишут о том, просто уже отдельно, не касаясь объяснения апостола Павла, очень, но вот особенно любопытно, пишет Амвросий Медиоланский, святитель, грешник по смерти пройдет через страдание огня. Интересно, через страдание огня, ну, страсти, еще бы. Дабы, быв очищен огнем, он спасся и не мучился непрестанно. Видите, когда же очистился огнем. Апостол святитель Афанасий Великий пишет, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Иоанн Десятичник, который, ну, все же читают его первое слово, что пишет? Бог есть и жизнь, и спасение всех. И перечисляет верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных. Вы подумайте, что пишет. Иоанн Лесвичник, это учитель монашества. Да. Тут очень много, я вам скажу.
Да, но
множество,
как
множество этих высказываний.
То, что мы позачитали
да,
в вопросе Евангелия.
Да. Кто же лучше понимает Евангелие, интересно? Богословы? Историки? Кто лучше? Мы уже сказали. Те, которые действительно... действительно освящены Духом Божьим, и они могли понимать эти слова. Но, говорю, да, они верно, но они же пишут то и другое.
Ну да.
Как же быть? Какой же ответ? Обратим внимание, что на фоне всех этих ответов, что мы видим непрерывно, очень любопытную вещь, что Господь все, во всем Евангелии постоянно проводит одну и ту же мысль. Я пришел призвать не праведников, а грешников ко спасению. И указал целый ряд примеров, когда кающиеся грешники, оказывается, он прямо говорит о их спасении. То есть мы оказались вот в чем. Если бы только нам было сказано, что не беспокойтесь, все спасетесь. Ура!
Ну, действительно,
поживем,
вот
как хотим.
Такой вывод и хотелось
Нельзя.
Сделать. Ну, опять же.
Если сказать, нет, спасутся только праведники, то есть вот эта ничтожная горсточка людей, а все грешники погибнут. О, ужас! Я же знаю, что я никогда праведником не стану. Но коль не стану, так тогда уж все равно. Тоже нельзя. Ни то, ни другое нельзя сказать. Вот беда-то какая, до чего мы слабые. И поэтому мы видим, всюду прям параллельно идет. И то, и другое. И то, и другое. И вот один из святителей, Григорий Ниский, объясняет причину. Прям, мне кажется, объяснение просто замечательное. Посредством наших свойств провидение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные к греху по страху наказания удерживали себя от зла. Увлеченные прежде грехом, не отчаивались в возвращении через покаяние. Вот, оказывается, педагогика какая. Педагогика Слова Божия. Сказать определенно так ни то, ни другое нельзя. А вот таким образом, приспосабливаясь к нашей немощи, Господь открывает нам, что путь какой ясный. Покаяние. Жизнь по заповедям и покаяние. Вот, оказывается, как можно говорить. А преподобный Максим Исповедник даже употребляет слово апокатастасис. Даже прямо пишет, он прямо пишет, что тогда поврежденные силы души с течением времени сбросят память о зле. И не находя места покоя, душа придет к Богу, у которого нет предела, и воспримет свои силы обратно, и будет восстановлена апокатастиная в своем изначальном состоянии. В своем изначальном состоянии. Я говорю, почему апокатастиси употребляет он же слово? Потому что все связано с Оригеном, который писал о совершенно других вещах. И вот невежественные люди говорит, а по катастасису с восстановлением все. Он, Ориген, совсем о другом писал восстановление. Ориген. Совсем не о том, о котором пишут святые отцы. Святые отцы пишут о чем? Что наша душа, наше тело воскреснут и будет вечное благо человека. Ориген писал о чем? Оказывается, человек был сотворен чистым духом. И все спасение в чем будет заключаться, что он освободится от тела и опять станет чистым духом. То, что отвергнуто христианским вероучением, потому что сам Бог воплотился.
Да.
Вот, оказывается, какие вещи. Вот какие мысли интересные мы находим у апостолов, святых отцов, в Священном Писании. А вот каждую всенощную. Днесь спасение миру бысть. Да и подумай, чего же мы на Пасху радуемся? Что вот мы, несколько группочек спасется, остальные все будут гореть. Мы этому радуемся. Что 7 миллиардов будут гореть в огне гиенны? Не может быть, что в христиане, где основной закон любви, и вдруг мы радуемся, что мы спаслись, а они пусть горят. И этому радуемся. Поэтому Иоанн Златоуст поэтому и пишет, все, смерть побеждена. Вот так. Вот так. Вот как можно, так сказать, понимать вот эти слова. Слова.
Очень интересно. И вот мы далее переходим уже к следующей главе, глава 26. Наверное, самые важные стихи за сегодняшний день. Это стихи 26-28. Восстановление Евхаристии. И зачитаю их. Эти слова часто можно слышать на литургии, когда происходит таинство Евхаристии. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».
Да. Изначало от самих тех, кто оставил нам полный текст литургии, Иоанн Златоуст, Василий Великий, мы находим всюду слово «преложив духом твоим святым».
Угу.
Такая молитва читается над святыми дарами, хлебом и вином. Преложение. Что разумеется под преложением? Если мы обратимся к святоотеческому пониманию, то находим следующее, прямо находим. Например, тот же преподобный Иоанн Дамаскин, который, ну, который, так сказать, подвел итог святоотеческому учению всей предшествующей эпохи. Это был уже VII век. Да. И поэтому он, Иоанн Дамаскин, объясняет это, что же происходит, что такое приложив духом своим святым. Объясняет он как? Он прямо говорит, что происходит в Евхаристии, происходит соединение Бога Слова, то есть Христа, с этими святыми дарами. Соединение, не превращение их, а соединение. Как же соединение? По образу соединения божества и человечества в самом Христе. Поэтому мы и говорим, что христология – это есть евхаристология. Учение, то есть о Евхаристии, есть это учение о Христе. Точно то же самое. Как же происходит? Именно соединение, то есть отныне эти хлеб и вино воспринимаются в ипостась Христа. Ипостась. И в силу того, что они соединяются со Христом, они становятся Его плотью. Поэтому мы говорим, тело и кровь истинные, да, почему? Потому что соединены с Христом без какого-либо физического изменения. Никакого физического изменения с хлебом и вином не происходит, а происходит именно соединение. Так же, как во Христе соединились как? Не слитно, неизменно, неизменно божество и человечество. Осталось человечество, каким и было, божество, каким и было, без изменения. Так и здесь хлеб и вино материально остаются точно такими же. Не превращаются, а соединение происходит. Вот оказывается, что об этом пишет Макарий Великий, который даже упрекает тех учеников, он пишет, которые, услышав слова Христа, что кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной, Макарий Великий говорит, они поняли, которые отошли от Христа, они поняли вещественно, по-плотски, плотски, плотски. А надо понимать духовно, духовно в каком смысле? Вот именно соединение, а не превращение. Почему приходится говорить об этом превращении, что начиная с 9 уже века, с 9, но потом уже позже особенно было закреплено в 16 веке в католической церкви на Тридентском соборе понятие, термин «пресуществление», под которым подразумевалось, что хлеб и вино, невидимо для наших глаз, превращаются в натуральное тело Христа. Так эта католическая концепция оказалась, вы знаете, оказала сильное влияние на греческую церковь. В 1453 году Византия пала. И греки ездили учиться куда? В Италию.
На запад.
На запад. В Италию, прямо туда, и на запад. Результат, я вам скажу, катастрофически оказался в некоторых вопросах, в частности, Евхаристии. Исповедание, в знаменитом исповедании веры, православной католической веры, вдруг мы находим, восточных патриархов, находим такие слова. Поскольку человеку не свойственно вкушение невареного мяса, то, а человеку нужно причащаться, то Бог под видом хлеба и вина дает это нам. Оказывается, дошли до чего? Что мы пока причащаемся невареного мяса Христа. Просто произносить даже это ужасно. Черным по белому написано. Восприняли доктрину пресуществления. Православие, изначало, святые, приложение, соединение, и вдруг во что изменили? В превращение. Такая беда. Кстати, приходилось неоднократно встречать. Мне самому даже приходилось, когда некоторые говорят, я не могу причащаться, это же кровь. Вот я помню, девушка одна, не может, я не могу кровь вынести. И когда я объясню, что не беспокойтесь, материально это остается той же материей, что вот, не беспокойтесь, только тогда человек начинает причащаться. Что написали в православном исповедании веры, не вареное мясо. До чего дойти? Ну так вот, ну этот термин «присуществление», к сожалению, он вошел в нашу богословскую литературу, и поэтому его можно встретить в самых хороших, в хороших даже текстах, ну, как само собой разумеющиеся. Хомяков хорошо сказал, но мы не против этого термина. Пожалуйста, можете употреблять, но мы против доктрины присуществления. Не термин, а доктрины. И поэтому в катехизисе митрополита Филарета там и написано, что хлеб и вино присуществляются или прилагаются, вот так объясняет, да, прилагаются в истинное тело и истинную кровь Христову. Поэтому мы причащаемся действительно Христа, Христа, вот, который воспринял эти элементы в себя и который, следовательно, в силу этого соединения является его плотью, а не чем, а уже не простым каким-то хлебом и вином.
Знаете, есть несколько моментов, которые я хотел как-то вот прокомментировать. Вот есть же чудо, когда один монах, это на Западе, кажется, в Италии, да?
Ланчанское чудо.
Да, когда...
Ну, да, я знаю. Вот, не один, это не один.
Да, и у нас тоже в церкви были такие случаи, когда действительно была кровь и мясо.
Да,
и еще такой второй вопрос мой.
Может, сразу? Может,
давайте,
да. Скажем?
Да.
В учительном известии
да.
служебника, по которому служат все наши батюшки, написано, что если священник вдруг увидит вместо хлеба и вина, увидит тело и кровь, не имеет права причащаться, пока это не отойдет. Почему?
Это
ложные видения.
Ага.
А вот эти вот ланчанское вроде чудо,
да,
вот это
да.
вот итальянское, которое исследует, там вот элементы находит даже сердце и так далее. Еще раз повторяю, еще приходится повторять Кассиана Римлянина. О ложных, совершенно ложных, то есть обманных чудесах, которые кажутся чудо, но это обманное чудо, потому что никогда церковь этому не учила. Приложение святых даров, а не превращение. Вот в чем дело. Вот так.
Вот еще вот бывает, когда подводят детей к причастию, я часто помогал, держал плат, и ребенок по той или иной причине отказывается. И мама говорит, ребенка, говорит, успокойся, это всего лишь хлебушек, и как она говорит,
сладенькая водичка.
Вот такая формулировка. Как...
Нет, ну это же, ну, маменьки, что, ой, что такие богословы. Ну что, у них задача одна, чтобы ребенок причастился и все. Сказать могут все, что угодно. Это то же самое, это чушь. Такая же ересь, только прямо противоположная.
Угу.
Это вовсе не хлеб, это вино.
Да.
Это действительно Христос сам, его тело. Но материально, какая сущность может там измениться? Материально они остаются хлебом и вином, конечно.
Угу.
Конечно. Никакого... Какая еще сущность материи, скажите? Какая еще сущность может быть? Если уж говорить с точки зрения современной физики,
угу.
То... Знаете что? Вся материя, вся, имеет одну и ту же сущность. Пожалуйста, можно, это очень, правда, страшно будет дорого, но можно из меди сделать золото.
Можно.
Можно. Из алюминия можно делать серебро. Это только страшно дорого. Потому что в конечном счете одни и те же элементы таблицы Менделеева, только в разном сочетании. Сущность одна. Нет другой сущности. Материальная сущность одна. Поэтому, ну, что мамочки говорят, ну, лишь бы ребенок причастился и все. Да.
Понятно. Далее та же глава, 26, 38, 39 стихи. «Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты».
Да, замечательные слова, которые говорят о двух вещах очень важных. Первое. Мы никак мы не хотим. Трудно это подчас. Просто представьте, он был настоящий человек же,
Тоже боялся.
будучи настоящим Богом. Мы никак не можем понять. А как относится живой человек вот к смерти?
Боится.
Почитайте Достоевского, как он описывает, как он шел на смертную казнь. Ну что вы? Все живое боится смерти. Поэтому нисколько не удивительно, что Христос действительно ощутил всем своим человечеством ужас приближающейся смерти. Это первое. Ничего удивительного здесь нет. Но второе, перед лицом этого ужаса, который он знал, как он молился, «Если возможно, доминует меня чаша сия, но, впрочем, не как я хочу, но как ты». Вот оно научение всем нам, как мы должны молиться. Как мы должны молиться, а то я хочу, во что бы ни стало, дай мне, Господи, то-то и то-то, чтобы моя печенка и селезенка, да, и так далее, чтобы мой сын, моя дочь, чтобы было. Не как я хочу, но да будет Твоя воля, Господи. Если я верю Богу, если я верю, что Он есть любовь, то значит, я чему верю? Что все, что будет совершаться по Его воле, является наилучшим для там, меня или за кого я молюсь. Наилучшим. Если я верю. А если в это не верю, тогда что, тогда чего молишься?
Да, действительно.
Вот, вот так.
Далее, 27 глава, стихи 3 и 5. «Тогда Иуда, предавший его, увидел его, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился».
Да, это место, которое действительно очень-очень часто вызывает вопрос, и вызывает вопрос по той причине, что употреблено слово «раскаялся».
Да, да, действительно, ведь вроде как покаялся,
да,
но
только покаялся. Дело вот какого рода. Самоубийство, к которому пришел Иуда, является не случайным актом, в котором он и другие самоубийцы. Это вовсе не случайный акт, случайно нахлынувших чувств. Самоубийство – это итог всей предшествующей духовной жизни человека. Сколько угодно людей, которые попадали в такие же труднейшие ситуации, не кончали жизнь самоубийством. Апостол Петр, собственно, ну, почти то же самое сделал. Почти отрекся прямо перед лицом. А помните, в этом Евангелии написано, и Христос, обратившись, посмотрел на Петра, после чего Петр весь залился слезами. Оказывается, предшествующая жизнь является ключом к этому факту. Какому? Иуда удавился, Петр раскаялся. Посмотрите, как Петр стал учеником Христа. Все оставил. И потом даже он же говорил Христу, вот мы оставили все, все, что нам будет. То есть все оставили. Иуда пошел, был вор. И за Христом пошел в надежде получить все больше и больше денег. Даже дошел до какой... До какой точки уже, что предал даже Христа? Вот она причина в чем. А в чем же, что же, какой психологический, так сказать, момент присутствовал в этом? Святые отцы очень хорошо по этому поводу пишут. Гордость. Гордость Иуды. Как это я мог такое сделать? А апостол Петр действительно сознал, да, я никотный человек. Господи, прости меня. Гордость не позволяет раскаяться, а смирение призывает к раскаянию. И поэтому Иуда, вот как раз, поскольку был вором, он не покаялся, а отчаялся. Не отчаялся по той причине, что его гордыня не могла вынести. Он такой человек, и вдруг совершить такую подлость. Отчаяние поразило его. Вот что означает его так называемое раскаяние, слово, которое произносится в Евангелии. Это было не раскаяние, а отчаяние. Он бросил это. Он сделал совсем не то. Он допустил страшную ошибку. И как это я мог это сделать? Вот оказывается, что произошло здесь. В случае с Иудой. Об этом апостол Павел же пишет. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние, то есть раскаяние. Производит как? В спасение. Производит покаяние к спасению. А печаль мирская производит смерть. Прямой ответ на поступок Иуды и на поступок Петра. Вот оказывается, печаль ради Бога, то есть где присутствует смирение, ведет человека к покаянию и спасению. А печаль мирская, гордыня, приводит к погибели.
Алексей Ильич, мы работаем в прямом эфире, у нас есть звонок от телезрителя, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем, задавайте
Скажите,
ваш вопрос.
Пожалуйста, при молитве благоговение получается от благодати только? И бывает ли молитва без дара Духа Святаго? Спасибо.
Вы знаете, чем отличается христианское учение о Боге от всех других религий? Христианство говорит следующее. Бог не может спасти человека без самого человека. Поэтому, когда мы говорим, там, благоговение и прочие состояния, которые при молитве, то надо понять, что это не просто Бог захотел и дал, а захотел и не дал. Бог в своем отношении к человеку полностью зависит от того, кем мы являемся, на что направлена наша свобода, как мы ее, в каком направлении проявляем эту свободу. Спасти даже не может. Поэтому в зависимости от нашего духовного состояния благодать Божия может проникать в нас, или мы ее отталкиваем. Вот оказывается, что происходит от нашего духовного состояния. Чем это обусловлено, точнее, что является главным в этом духовном состоянии? Вот сегодня уже мы говорили, что преподобный Петр Дамаскин говорил, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Так вот, тот человек, который правильно живет, он постепенно и все больше начинает видеть свое несоответствие с евангельской жизнью. Все больше. И отсюда смиряется. И по мере смирения открывается возможность в его душе получать и благодать Божию. Вот, оказывается, каков закон. Не просто так Бог дает. Нет, Бог гордым противится. Что значит противиться? Да невозможно гордому дать. Он все отталкивает, а смиренным дает благодать. Так вот и молитва. Молитва. Если человек действительно осознает свою греховность, начинает видеть ее, вот в чем дело, видеть, что оказывается, какой я, совсем не то, чем я себя чувствую, то тогда в таком случае по мере вот этого нашего сознания, понимания своей немощности и так далее, то благодать Божия способна бывает проникать в человеческую душу. Ибо Бог действует на всех людей, как солнце. Как солнце. Но один закрывает глаза, другой прячется в черную, темную комнату. У иного там в зрении повреждено. Услышите? Но на всех Бог действует одинаково. Как помните, пишет в Евангелии, мы читаем, Бог дождит на праведных и неправедных, и всем посылает лучи солнца. Так вот и здесь. И поэтому и молитва наша, и степень зависит от чего? От нашего духовного состояния, которое мы формируем его. А оно каким образом формируется? Смиряемся ли мы? Видим ли мы свою греховность? Каемся ли мы? Или напротив? Или напротив? Поэтому, чем больше человек видит себя праведным, тем меньше он получает благодати. И наоборот, потому что праведный – это лжеправедный. Наша душа, увы, черным дегтем замазана. Но вот смирение как раз и видение своего недостоинства открывает возможность проникновению лучей благодати Божией вот в наше сердце. Вот откуда это происходит. Поэтому надо читать, обязательно надо читать. Вот Игнатия Брянчанинова, его сейчас вот юбилей в этом году, 150-летие кончины. Его надо читать. Посмотрите о молитве, что он пишет. Это же просто, это же драгоценность для нашего времени. Обязательно приобретите его и почитайте, изучайте. Не почитайте, а постоянно читайте. И тогда вы увидите, что и как необходимо понимать все эти состояния. Да.
Алексей Ильич, мы заканчиваем чтение 27 главы, 46 стих. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, лама савахни, то есть, Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?»
Да, это, эти слова часто обращают внимание на себя. И многие недоумевают даже. Но опять приходится мне повторить точно то же самое, как в Гефсиманском саду молился он, так и самое здесь, на кресте. Давайте ж не забудем, что не божеством он страдал. Бог не может изменяться. Он как божество, какое есть, такое есть. Он страдал своей человеческой природой. А теперь представьте себе, это какой ужас крестных страданий. Вот когда описывают, я не знаю, это надо просто почитать бы, какой-то ужас переживает человек, какие невероятные просто страдания. Поэтому неудивительно, что все естество человеческое здесь уже начинает вопить: Боже мой, почему ты меня оставил? Вот. А не в том смысле, что изменилось отношение там ко Христу со стороны там Бога Отца, изменилось, как это думали, кстати, и еретики, за что и были осуждены. Нет, нет. Вот оно тут во всей силе было продемонстрировано, что Христос – истинный человек, а не только истинный Бог. Истинный человек истинно страдал, а не просто так что-то такое было. И вот этот вопль как раз свидетельствует о силе и истинности его страданий.
Мы продолжаем, 28 глава. Стихи 18, с 18 по 20. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
Да, вот то последнее, что Господь сказал, находясь еще близко здесь с нами. Первую заповедь сказал: научите все народы. Вторая – крестя их. Но очень часто мы делаем точно наоборот.
Не
считаемся со словами Христа. Научите, чтобы человек уверовал. Потому что принятие крещения без веры ничего не дает человеку. Об этом же пишут великие святые. Кирилл Иерусалимский прямо пишет: если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святый крестить не будет. Марк Подвижник о том же самом пишет. Святые прямо пишут. Иоанн Златоуст как об этом тоже пишет. А мы часто превращаем в своем сознании крещение в какую-то магию. Главное – окрестить, окреститься, окрестить, не понимая, что из этого следует. Посмотрите, что пишет, например, Симеон Новый Богослов, преподобный. «Крестившиеся в детстве, как еще несовершенные умом, и благодать принимают несовершенным образом». Более того, он пишет, более того, крещенные в детстве, но не соблюдавшие в последующей жизни обетов крещения, пострадают больше, чем некрещенные, как осквернившую святую одежду Твою, Господи. Представляете, какие вещи? Даже пострадают больше. Но это естественно. Представляете, вот у нас какое-то очень серьезное дело. Спрашивают: так, кто готов? Один говорит: я готов. Готов? И не сделал. Кто пострадает, кто наказан будет больше? Конечно, тот, кто сказал: я сделаю, а сам не сделал ничего. Так и здесь тоже Симеон Новый Богослов предупреждает, крестившиеся в детстве, но в своей жизни, не соблюдавшие обетов данных крещения, пострадают больше, чем некрещенные, как, подумайте дальше, как осквернившие святую одежду Твою, Господи. Вот, оказывается, какие вещи. А мы часто к крещению подходим как к какому-то обряду, как к магии. Крещенные, крещенные. Да, кажется, меня крестили. Об этом очень хорошо писал не кто-нибудь, а Блез Паскаль, известный физик, всем нам известный по школе. Он писал: раньше, чтобы вступить в церковь, в древней церкви, чтобы вступить в церковь и принять крещение, требовалось доказать, что ты действительно ведешь христианскую жизнь, имеешь действительно христианскую веру, и тогда только ты мог принять крещение. А теперь, говорит, даже не заметишь, как ты уже считаешься членом церкви. Никто тебя не спрашивает, как ты веришь, как ты живешь? Прям пишет с горечью Блез Паскаль, во что превратили. И вот потому-то святые предупреждают: люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет, потому что Духа Святого нельзя заставить войти в человека, совершив только какие-то действия, произнеся слова. Это в магии можно. В магии – да. Сказали слова, сделали что-то и никуда. Сила какая-то не денется. А здесь Дух Святой, его не заставишь войти в человека, если в нем, у него нет веры и нет желания жить по заповедям Христовым. Видите, как это какое серьезное оказывается. Так вот, Господь и говорит: итак, шедше, научите все народы. Второе, крестя их правильно. А дальше, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И дальше замечательные слова: и се, и вот я с вами во все дни до скончания века. В другом месте он говорит, апостол пишет: Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Это великая радость, которая дана христианам. Мало ли с нами совершаются какие события, особенно события неприятные, какие-нибудь скорби, болезни, страдания. Для человека неверующего это ужасно, случилось. Для верующего – нет, это не случилось. А это происходит все по воле кого? Бога, который есть любовь. Но как происходит? Цитирую святого Исаака Сирина. Замечательные слова. Бог ничего не делает ради возмездия, а все посылает, только глядя на ту пользу, которую принесут его действия. Так что для верующего человека все, что с ним совершается, он воспринимает это что? Как единственное средство, которое в данном случае необходимо для моего спасения. Как знаете, бывает, вот, отрезают руку, отрезают ногу, делают операцию на сердце. Нет другого способа спасти жизнь, как только сделав тяжелую операцию. Так и здесь то же самое. Во что верит христианин православный? Это не наказание, не возмездие, а это Господь врач, врач, который делает все возможное только для того, чтобы ты, вот сейчас, перейдя из жизни в тот мир, оказался достойным Царства Божия. Вот, оказывается, что происходит. И вот какие замечательные слова произнес Господь всем, всем христианам.
Алексей Ильич, время нашей встречи уже подошло к концу. И слава Богу, мы сегодня успели, конечно, я думаю, что много мы сегодня сделали, мы прошли до конца Евангелия от Матфея. И пользуясь случаем того, что для меня, лично для меня огромная честь, и для всех наших телезрителей видеть сегодня вас в нашем эфире, и особенная благодарность, конечно же, вам, и хотим преподнести вам замечательный букет, пожелать вам прежде всего здоровья и долгих лет жизни, потому что вы сейчас в нашей церкви один из немногих, кто несет мир, так сказать, в наших сердцах, в наших душах, и много я встречаю людей, которые говорят, что поверили благодаря вашим лекциям. Мы благодарим вас за эту очень теплую и очень важную для всех нас встречу. Многое,
спасибо
многое
большое.
Лето.
Большое спасибо. Благодарю вас. Да, помоги Бог всем нам хоть понемножечку. Куда идти, как вы думаете?
Ну, пока присаживаемся. Пока
понемножку смиряться, потому что только смиряясь, мы восходим к Богу. Другого пути нет. Потому что многие думают, восхождение. Какое восхождение? Мерою смирения дает Господь свою благодать.
Алексей Ильич, большое спасибо вам, и будем прощаться.
Спасибо, да.
Всего Дорогие вам друзья, в прямом эфире мы беседовали с заслуженным профессором Московской духовной академии, доктором богословия Алексеем Ильичем Осиповым. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.